Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые значимые сообщения на текущий момент рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. В студии мой коллега Олег Обухов. Олег, привет. Вот очень интересно... Олег, приветствую еще раз.
Да, привет всем, привет.
Давай,
Алексей.
Вот, знаешь, все-таки вернемся к вот этой продолжающейся теме коронавируса, но вернемся несколько в таком жутковатом смысле, потому что в каком состоянии госпитализированный не сообщается. Вот я такого страха нагнал сразу. Дело в том, что японские врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера. Он называется Diamond Princess. С 3 февраля судно, на котором пассажиры заразились коронавирусом, и где находятся двое граждан России, находится в водах рядом с Якогамой.
Ну вот посольство России по этому случаю заявляет, что принимает меры, чтобы выяснить вообще ситуацию вокруг наших граждан, и готово, собственно говоря, оказать им всевозможные содействия. Проверка на борту началась после того, как выяснилось, что у сошедшего уже с лайнера полторы недели назад аж 80-летнего пассажира подтвердился диагноз коронавируса.
То есть вот это вот насколько сразу должно пугать, что все возможные участники того круиза
так,
тоже...
Да, сколько времени иначе прошло с тех пор, возможно, да, действительно. Поэтому, наверное, так и такие опасения возникают именно у японских властей.
Вот на данный момент, по данным Министерства здравоохранения этой страны, все инфицированные и госпитализированные в больницу, которая находится в префектуре Канагава, но подробности пока не сообщают.
Ну, я думаю, что буквально там несколько часов пройдет, и какие-то подробности в любом случае появятся, либо от Министерства иностранных дел России, от дипмиссии России в Японии. А тем временем общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло почти 24,5 тысяч человек, то есть цифры растут, 490 случаев летального исхода, 892 человека выписаны из больницы, угу. То есть они...
Есть выздоравливающие.
Выздоравливающие, есть. Да. И, кстати, эксперты очень часто говорят о том, что больше выздоровевших, нежели умерших.
Вот мы буквально вчера нашли такой сайт, он из авторитетного достаточно университета Джон Хопкинс. Они там ведут все сводку по всем точным
онлайн,
данным.
Онлайн, имеешь в
виду?
Да,
онлайн. Mm-hmm. И вот там, да, там число тех, кто поправился, однозначно избавился от вируса, но вот на данный момент, естественно, там оно больше где-то, ну, в полтора раза, учитывая, что, увы, вот количество смертей ты только выше обозначил. Mm-hmm. Но здесь, да, здесь чуть больше, чуть в два раза примерно. В любом случае, почти 185 тысяч человек, которые тесно контактировали с заболевшими, под наблюдением. И тем временем в Минобороны России рассказали, что второй самолет ВКС России, который вылетел из аэропорта Уханя, приземлился на аэродроме Восточного военного округа. Там у него была дозаправка.
В министерстве добавили, что, пополнив запасы топлива, самолет продолжит полет до конечного пункта назначения. Это Тюменская область. И ранее было заявлено вице-премьером России Татьяной Голиковой, что именно Тюменская область будет местом пребывания эвакуируемых из Китая россиян. То есть там разместят что-то типа специального комплекса по, скажем, выявлению, по лечению, если вдруг найдутся люди, которые действительно заражены коронавирусом. И такая своего рода изоляция. А еще накануне сообщалось, что Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений на случай, если где-то обнаружится, что в каких-то аптеках не хватает, например, медицинских масок или других каких-то препаратов для того, чтобы лечиться от этой заразы. Уточнить все можно по телефону, номер которого 8 800 555 49 43. Еще раз повторю, 8 800 35 49 43.
Это горячая линия российского ведомства,
да.
Поэтому вот тут тоже такой момент.
Бесплатный.
А еще, наверное, вот от этого никуда не уйти, нашлись и те, кто считает, что это отличный повод для шуток. Самолет WestJet, канадской авиакомпании, который летел из Торонто на Ямайку, вернулся обратно. По причине шутки одного из пассажиров про коронавирус, это сообщают канадские СМИ. Он сказал, что недавно был в Китае, где и заразился. На борту вот были 243 человека, которым теперь и, возможно, отпуск, или бизнес-дела, или вообще настроение очень сильно.
Ну, планы порушил.
И планы разрушены.
Ничего себе шуточка. Члены экипажа сообщили об этом заявлении командиру лайнера, естественно, как и принято, собственно говоря, поступать. Было принято решение вернуться в аэропорт Торонто. После посадки 29-летний шутник был арестован за такую шутку. Ему предъявили обвинение и, короче говоря, предстанет перед судом. Но, правда, не так скоро, где-то вот примерно через месяц.
Ну, а я наших слушателей традиционно к дискуссии заочно приглашаю. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru.
Радио «Спутник».
А тема Крыма закрыта. Это следует из слов госсекретаря США Майка Помпео. Во время визита в Киев он заявил, что Крым для Украины потерян. Так пишут российские СМИ со ссылкой на неназванного участника встречи главы Госдепа с крымской активисткой Эмине Джапаровой.
Цитата высказывания американского политика, которую приводят издания, звучит так. «Крым потерян, мировые игроки это понимают, Украина отдала Крым, а Россия не из тех стран, у которой что-то можно забрать».
Ясное дело, что сказано это не напрямую, не для СМИ, может быть, даже не под микрофоны, но, тем не менее, такая информация просто так не появляется. К нашей беседе подключается генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Дмитрий Анатольевич, насколько серьезно стоит воспринимать эти слова Помпео?
Думаю, весьма серьезно, потому что он же мог их не говорить, но он их сказал. Другой вопрос, что он там думает, да, и думаю, что они поняли, что Крым не уйдет из России уже давно, но то, что они это признали публично, это значимое событие.
Ну, публично, тут еще с натяжечкой, конечно, потому что там в каких-то кулуарах, в какой-то беседе с некой активисткой, то есть это не было заявлено на широкую аудиторию все-таки.
Да, но все равно это было заявлено какой-то активистке, которая пошла и все это рассказала. Да, значит, предполагалось, что эта информация пойдет дальше. На мой взгляд, это признак того, что американцы, с одной стороны, посылают нам месседж, ребята, не бойтесь, мы уже согласны, да, а с другой усиливают наше противостояние с Украиной, точнее, противостояние Украины с нами. Ребята, вы Крым потеряли, не забудьте, кто у вас его отобрал.
То, что про Крым Помпео было заявлено не где-то, а именно в Киеве, это говорит, что Украине действительно уже пора как бы успокоиться и смириться. Потому что, опять же, очень странно, да? Ну, не то чтобы странно, а, видимо, знаково как-то. То, что это сделано было именно на Украине, а не в какой-то другой стране, там, не знаю, в Венгрии, в Польше, в Японии.
Это, чтобы Украина точно заметила эти слова, да? Если бы это было сказано в Венгрии, просто все украинские бы СМИ этого бы не заметили, и украинский народ этого бы тоже не заметил, потому что просто не узнал. А здесь сарафанное радио дополнит СМИ, и через некоторое время об этом будет знать каждый гражданин страны, как минимум каждый житель городов. И тогда украинскому правительству придется с этой позиции Соединенных Штатов не просто читаться, они так, конечно, читают с Америкой, куда денутся. Но публично из этого исходить. А это совсем другая политика.
А как вот с этим быть? Ведь это все, так сказать, со слов СМИ, со ссылкой на неназываемых участников. То есть все это такое полумифическая ситуация. На ваш взгляд, ну, я понимаю, что сейчас это об этом может только умозрительно говорить, но это приближает хоть как-то, как сказать, ситуацию, когда об этом скажут публично, открыто, учитывая, что вот эти зерна-то и сеются. Более того, даже если Помпео этого не говорил, ну, заявления появились бы, наверное, в любом случае. Заявления, рассказы, вот такие служки.
Нет, вы понимаете, если Помпео об этом не говорил, то сегодня утром уже вышло бы громогласное заявление «я об этом не говорил». Угу. Потому что Помпео и так эти слова в Америке напомнят. Республиканцы идут на выборы, и демократы, я думаю, уже там готовят вилку и нож для Помпео с криками «как ты смел, негодяй, признать суверенные земли Украины российскими». Кто тебе дал такое право? Да? Его уже на стол готовы положить в Конгрессе, я вас уверяю. Поэтому, если Помпео этого не говорил, он так бы громко закричал, нет, нет, я никогда этого не говорил, что мы бы услышали. Да? То, что он молчит, это очень знаково.
Дмитрий Анатольевич, ну, возможно, он еще пока спит. Может быть, еще поэтому молчит. А еще такой вопрос. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чигринец назвал проявлением здравого смысла вот эти слова Помпео и, в общем-то, начинает призывать еще к тому, чтобы не только де-факто, но и де-юре признать российский статус крымского региона именно Украины. Насколько или там через какое время готов будет к такому шагу Киев?
Ну, лет через 100, думаю, будет готов. Вы понимаете, сегодня дело не в том, что думают украинские политики. Дело в том, что украинские политики так раскочегарили машину ненависти, что если они сейчас признают Крым российский, их просто закопают. Они сегодня заложники собственной пропаганды. Они не могут. Она не хочет, она не может, как в старом анекдоте, да? Они не могут себе позволить признать Крым российский, как японские политики не могут себе позволить признать Южные Курилы российскими. При том, что Японии было бы выгодно признать Южные Курилы российскими, она бы этого где-то даже хотела, но ей совершенно невозможно объяснить это собственному населению. Так и здесь. Рассказывая украинцам, что у них отрезали самое дорогое Крым, и теперь сказать, ну ладно, он российский, мы признаем, это политическое самоубийство.
Дмитрий Анатольевич, на секундочку вас прерву. Нашим слушателям напомню, что «Радио Спутник» активно и в соцсетях присутствует, где тоже обязательно всегда ждем и слушателей, и читателей, и зрителей различных материалов «Радио Спутник». Вот, кстати, на стороне Украины частично оказался ВТО по делу о запрете экспорта вагонов. В организации согласились с тем, что Россия в целом не нарушала нормы и не препятствовала чрезмерному импорту с Украины, но тем не менее.
Тем не менее, ВТО пересмотрела вердикт по двум пунктам и согласился с Украиной. Речь о споре 2013 года. По мнению Киева, Москва якобы необоснованно ограничивала поставки вагонов и других комплектующих. Год спустя третейская группа согласилась с мнением Москвы. ВТО тогда обосновало, что снижение импорта объясняется не введением ограничений со стороны России, а другими причинами.
Но летом 2018 Украина это решение оспаривала, и вот новый поворот.
Да, Дмитрий Анатольевич, Киев оказался вдруг частично прав. Как можно растолковать такой поворот именно в рамках ВТО?
Ну, вы понимаете, ничего неожиданного. Для меня, скорее, неожиданно был первый вердикт ВТО. То, что международные организации стараются встать на сторону Украины всегда, когда есть хотя бы видимость возможности, это, к сожалению, просто вот объективный факт, как снег зимой. Да? Поэтому ничего удивительного. Уже был в свое время судебный вердикт, что Россия должна денег Украине, потому что на Украине плохая экономическая ситуация. Да? Вот великолепный приговор. Поскольку вы плохо себя чувствуете, то я вам должен. Так что ничего нового. Может быть, только ВТО одумается, потому что, понимаете, такие вердикты, эти решения ВТО, они же не только для Украины и России. И такие частичные прав могут развалить всю систему ВТО, потому что там прецедентная система. И кто-нибудь скажет, ну как, раз Украина тогда была права, то я в споре с Германией тоже прав. Пожалуйста, признайте мою правоту. Да, а вот тут вот уже будет тяжело, потому что немцам, американцам и прочим бенефициарам ВТО такие вердикты не нужны.
Сейчас Россия будет вынуждена согласиться вот с частичной правотой Украины или будет вправе опровергнуть, скажем так, решение?
Конечно, Россия вправе оспаривать, потому что уже было другое решение, и через 5 лет решение меняется. У нас есть все основания, в свою очередь, тоже потребовать пересмотра. Украинцы потребовали его через год после того решения, через 4 года получили нужный вердикт. Почему нам не бороться? Мы вообще, к сожалению, мало боремся в международных судебных и арбитражных организациях за свои права.
А вот последние, кстати, несколько недель, может быть, пара месяцев, я прошу прощения, Дмитрий Анатольевич, вот как-то они больше в судебном плане в пользу Украины складываются. Более того, на Украине открыто говорят, что будут еще иски, будут еще вот эти судебные дела, в которых найдется положительный исход. Более того, есть все основания думать, что эти положительные исходы-то будут именно будут.
Будут, конечно, потому что если, понимаете, вся логика западного подхода к Украине, Украина должна быть западной, но кормить ее должна Россия. А чтобы Россия ее кормила, нужна хотя бы некая юридическая форма. Вот эти вот вердикты, это и есть такая форма, да? А мы еще с Россией возьмем. Помните, когда газовую сделку последнюю подписывали, там один из пунктов: Украина отказывается от всех претензий по отношению к России.
А было, что не особо и отказывается.
На полтора месяца или на месяц, да, ну плюс праздники. Вот. Понятно, что не откажется. Они будут выдумывать, чего бы еще с нас взять. Потому что украинская экономика банкрот, а жить как-то надо. А Запад, естественно, не хочет помогать Украине экономически. Он хочет, чтобы ему помогала Россия. Сразу двух зайцев одним выстрелом. И Украину поддержать, и российскую экономику ослабить.
Дмитрий Анатольевич, спасибо вам огромное за комментарий. Дмитрий Журавлев, кандидат политических наук, генеральный директор Института региональных проблем, прокомментировал некоторые из моментов, значимых, громких, связанных с Украиной. Мы же пока прервемся на минутку с небольшим.
Теперь не нужно быть суперменом, чтобы полететь на МКС. Так считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он уже ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов, чтобы снизить требования к претендентам для полета на орбиту Земли.
Я не верю в чудеса, но летит машина в небеса, и теперь я твой супергерой.
Житель Брестской области пришел на дискотеку с ружьем, потому что организаторы не захотели повторить его любимую песню. Теперь он трезвеет в милиции, и ему грозит серьезное наказание. Один из муниципалитетов Мехико полностью запретил продажу животных. Считают, что так люди будут чаще брать питомцев из приютов.
Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя бы уголок, просто укрытие. От своих детей и собак.
Будь в теме.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается кандидат политических наук, доцент РГСУ Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Олег.
Здравствуйте.
Срочный созыв. Ситуация в Сирии требует проведения экстренного заседания Совбеза. Так решили члены ООН, США, Франция, Великобритания из-за ситуации в сирийском Идлибе.
Ну, предполагается, что заседание состоится уже в ближайшее время, в четверг. Ситуация в Сирии обострилась в начале месяца, напомню. Турецкие военные попали под огонь сирийских правительственных сил. Открытый по боевикам Анкара заявила о гибели 5 военных и 3 сотрудников гражданского персонала.
Ну, а в ответ Турция нанесла удар по военным Сирии и сообщила сама, государственное информационное агентство сообщало о гибели 76 сирийских военнослужащих. Президент страны Реджеп Тайп Эрдоган пообещал, что военные продолжат реагировать на действия войск Сирийской Арабской Республики.
Анастасия Павловна, Анкара призвала Москву не переходить дорогу, еще такое можно вспомнить выражение. Кроме того, президент Турции Эрдоган обвинил Россию в нарушении договоренности по Идлибу. И в Кремле с данными обвинениями не согласились. И вот на первый взгляд ощущения такие, что Анкара стала заигрывать теперь с США, Францией и Великобританией по поводу Сирии.
Коллеги, ну, ситуация действительно очень сложная, и действительно отношения России и Турции сейчас подвергаются очень серьезным испытаниям, это надо понимать, и, безусловно, вот этот акт, который произошел 3 февраля, непосредственно ситуация обострилась, и мы понимаем, что в Идлибе сейчас абсолютно непростая обстановка, там есть присутствие интересов, в том числе и Соединенных Штатов Америки, которые косвенно подтвердили это, когда вместе с турецкой стороной обвинили Россию в случившемся инциденте. И, конечно же, то, что сейчас происходит на территории Сирийской Арабской Республики, для нас не является второстепенным вопросом. И, безусловно, конечно же, Соединенные Штаты Америки, которые сейчас практически взяли такой своеобразный козырь, такой небольшой реванш, присоединившись к Франции, соответственно, Великобритании, а может быть, даже инициировав в первую первую очередь со своей стороны вот это вот совещание, такой брифинг, который должен будет завтра состояться, конечно, нас в любом случае ставит в очень сложное положение. Нам придется сейчас обосновывать, почему, по какой причине Россия естественным образом, возможно, дала молчаливое согласие на проведение вот этой операции со стороны сирийских военнослужащих.
И получается, что вот эти испытания, о которых вы говорили, и которые устраивают для России, проверяют, проводят именно для этого. Как себя проявит сейчас Кремль?
Да, как проявит сейчас себя российская сторона, российские, соответственно, военнослужащие, какие будут дипломатические формы призваны для того, чтобы разрешить ситуацию, ну и, безусловно, какие аргументы будут высказаны, потому что здесь уже будет вопрос такого дипломатического контакта. Важно отметить то, что по инициативе Анкары все-таки состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина, и, безусловно, прозвучала фраза о необходимости координации сил и утверждение определенного плана действий. То есть, естественным образом, те договоренности, которые уже были, их необходимо поддерживать и в любом случае необходимо их выполнять. Наверное, на этом будем стоять и надеяться на то, что все-таки ситуация будет разрешена в ближайший срок и, соответственно, завтра придет к какому-то оптимальному решению.
Анастасия Павловна, а вот это оптимальное решение, вот эти некие директивы от Совбез ООН, они сейчас что-то могут объяснить, направить? Править на что-то, поощрить, учитывая, что если будет принято решение в пользу, не знаю, там вот Соединенных Штатов, ну, условно говоря, его заблокирует Россия. Если будет что-то в пользу чуть-чуть России, его заблокируют Соединенные Штаты. Ну, вот посидели, поговорили, все друг другом, точнее, самими собой довольны и разошлись. В этом смысле на что-то Совбез сейчас повлиять может?
Коллеги, сильно расклад сил не поменяется. В любом случае, все прекрасно понимают, что российско-турецкое присутствие в разрешении сирийского конфликта – это очень важный и весомый аргумент для мира на Ближнем Востоке. Ну и надо понимать то, что Турция и позиция Эрдогана отнюдь не последние на ближневосточном пространстве. И в том числе нельзя забывать о том, что Турция все-таки является членом НАТО.
Я наших слушателей традиционно приглашаю к дискуссии, заочно это можно сделать у нас на сайте или просто поиграться с комментариями либо на сайте radiosputnik.ru, либо у нас в социальных сетях. Таким в мировой политике не место. Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил про Венесуэлу. Накануне американский лидер пообещал сокрушить тиранию в стране, конечно же, имея в виду правительство президента страны Николаса Мадуро.
Ну а заявление это прозвучало из уст американского политика в ходе ежегодного послания о положении страны в мире. Трамп также подчеркнул, что США поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев, венесуэльцев на восстановление демократии. Говорил все это очень пафосно. Анастасия Павловна, вот очередная игра на публику, пустые заявления, за которыми вряд ли что-то последует, если говорить относительно лидера венесуэльской оппозиции.
Коллеги, ну здесь, наверное, было бы здорово пошутить, что цирк уехал, клоуны остались, но, к сожалению, не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Практически ровно год после тех произошедших в 2019 году, в январе 2019 года событий в Венесуэле, Боливарианской республике, и вот эта фамилия Гуайдо, которая, безусловно, звучала достаточно громкогласно и на мировой арене присутствовала на протяжении достаточно длительного времени, потом все почему-то как-то так тихо на авансцене его забыли, ушли в тень, но сейчас он решил, видимо, вернуться на волне, в том числе президентской кампании Дональда Трампа. Вот эти яркие заявления, которые звучат, ну, конечно же, надо же было как-то ответить на тот марш, который в Каракасе провел непосредственно Мадуро, но и Мадуро понимает прекрасно, что у него есть поддержка со стороны не только России, но и ряда других государств, кстати говоря, в том числе и со стороны Турции. Вот здесь мы в этом направлении едины в изречении в отношении позиции Мадуро. Ну и посмотрим, в данной ситуации надо услышать еще другие мнения, как вообще в мире будут теперь транслировать информацию.
А вот не стоит ли, может, ожидать какого-то оживления каких-то конкретных прям дел конкретных? Именно прям шагов, учитывая, что State of the Union, вот это обращение, вещь серьезная. Я, честно, вот прям жду вечера, ну, по московскому времени, чтобы посмотреть, какой был телевизионный рейтинг. Раньше там в районе 50 миллионов человек это смотрит, поэтому, естественно, там будут громкие заявления. Учитывая, вот вы сами напомнили, и в прошлом году Венесуэла как раз обострилась вот в этом смысле, в плане раскола, в плане появления Гуайдо. После вот этого самого State of the Union. Да, там чуть-чуть побольше, ну, там по-разному время можно трактовать, но тем не менее. Вот и здесь что-нибудь такое где-нибудь возьмет и грохнет. Почему? Ну, доказывает, подтверждает позицию президента.
В любом случае, привлекали военное разрешение данной ситуации, данного конфликта, который, причем, имеет абсолютно локальное такое значение, да, и мы прекрасно понимаем, что это такие южноамериканские интересы позиционирования Соединенных Штатов Америки в отношении ресурсов, в отношении вообще власти, которую они проявляют по несению демократии в другие государства. И, безусловно, надо осознавать, что Мадуро на самом деле не уйдет так просто, как это изначально казалось. Мы прекрасно это видим по результату года продолжения вообще всей ситуации. Ну и потом, если бы не было поддержки Мадуро непосредственно в стране, наверное, ему бы и не удалось.
Да, наверное, все было совсем иначе. Анастасия Павловна, увы, время заканчивается. Спасибо вам огромное за комментарий. Анастасия Рудницкая прокомментировала, поделилась мнением относительно происходящих событий. В студии «Радио Спутник» Алексей Красильников, Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.
Будь в теме.